Всем доброго времени суток, с вами Вячеслав Есиков и подкаст «Давайте разберемся с...». Сегодня у нас тема ГМО. ГМО. Генетически модифицированные организмы. Во всем мире эта тема имеет как своих сторонников, так и своих противников, причем первые клеймят своих оппонентов тем, что они недоучки, конспирологи и грозят массовым голодом и гибелью всего живого на планете, ну, не всего живого, в частности, людей. Вторые же говорят, что вмешательство в генетику недопустимо и грозит страшными последствиями всему человечеству, вплоть до вымирания человека как вида. Причем и на одной и на другой стороне, помимо обычных людей, стоят и политики, которые пытаются себе заработать на этой довольно-таки горячей теме политические баллы, так и ученые. И во всех этих хитросплетениях достаточно сложно разобраться, на самом деле, не являясь специалистом в этой области, но мы подойдем с другого боку. С какого другого? Ну, начнем с того, что у меня в руках оказалась книга Энгеля Уильяма «Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций». Уникальность ее состоит в том, что тираж 500 экземпляров на всю Россию. Ну, благодаря этому не могу не познакомить своего слушателя с этим поистине уникальным изданием. И именно книга Уильяма Энгеля «Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций» и будет являться основным материалом в теме «Давайте разберемся» с ГМО. Предисловие к русскому изданию. Проблема продовольственной безопасности сегодня, как никогда прежде, является одной из проблем национальной безопасности. За последние 40 лет сельское хозяйство Запада было радикально преобразовано, оно ушло из рук семейных фермеров, культивировавших смешанные зерновые культуры и заботливо выращивавших домашний скот. В руки гигантских глобальных концернов агробизнеса, где человеческий труд стал несущественным фактором стоимости. Качество продовольствия было принесено в жертву его количества и массового производства. Последствия для здоровья населения ошеломительны, как заметно по распространению за прошлые 10 и более лет эпидемического ожирения и болезней в Америке. Вспышка новых причудливых болезней по всей территории Соединенных Штатов за прошлое десятилетие происходила параллельно обширнейшему культивированию генетически модифицированных организмов ГМО в мире. Сегодня более 70% того, что едят средние американцы, является геномодифицированными организмами. Они не обеспокоены этим, поскольку правительство запрещает соответствующую маркировку. ГМО – это не технологический процесс, это манипуляция, основанная на ложной науке, биологическом редукционизме, который по определению неприменим. Независимые лабораторные испытания, включая российские, в последние годы доказали, что по сравнению с крысами, контрольные группы, лабораторные крысы, которые сидели на диете из ГМО, демонстрировали резкое сокращение роста органов, значительно более высокую младенческую смертность и сжатие мозга. Мощные международные корпоративные компании в самой значительной степени похоронили результаты этих тревожных тестов. Надо учитывать тот факт, что первым покровителем ГМО в предыдущее десятилетие являлся влиятельный частный фонд Рокфеллера. Основные компании DuPont, Dow Chemical, Monsanto, доминирующие в патентовании семян ГМО и связанных с ними гербицидов, десятилетия были подрядчиками Пентагона и несут ответственность за создание таких ядовитых продуктов, как агент Оранж, диоксин и множество других. Внедрение ГМО-культур сопровождается гладкой пропагандой того, что они дают больше урожая, на гектары требуют меньшего количества химических гербицидов. Оба тезиса ложные. Семена ГМО одобрялись американским правительством безо всяких проверок, начиная с президента Джорджа Буша-старшего, который в 1992 году выпустил соответствующее распоряжение. ГМО – часть долгосрочной программы влиятельных ведущих кругов в Соединенных Штатах, нацеленная на управление существенными поставками продовольствия во всем мире с помощью запатентованных семян. Тот же самый фонд Рокфеллера, стоящий позади исследования ГМО во времена Третьего Рейха, финансировал нацистскую евгенику. После 1945 года ведущие фигуры фонда Рокфеллера решили переименовать евгенику. Новое название – генетика. Россия, как ни странно, еще не разрушена западным сельским хозяйством. Во времена экономических трений, холодной войны, относительно немного плодородных почв было разрушено с помощью интенсивной химической обработки в канзасском стиле. Сегодня Россия и Украина – объект западных объединений агробизнеса, которые хотели бы индустриализовать и контролировать производство пищевых продуктов в странах бывшего Советского Союза, поскольку это еще в значительной степени неразрушенный источник производительной почвы. Эта книга – необычное рассуждение о пище или здоровье. Это документированная хроника того, как очень малочисленная влиятельная элита преследовала цель захвата контроля над планетой, используя продовольствие. Этот план был лучше всего выражен в 1970-х годах американским госсекретарем Генри Киссинджером, который сказал: «Контролируя продовольствие, вы контролируете население». Сегодня среди населения Западной Европы и Азии наблюдается массовое сопротивление ГМО. Покровители ГМО пытаются сломить это сопротивление через массивное пропагандистское давление и подкуп должностных лиц, которым поручено следить за безопасностью здоровья населения в своих странах. Пока безуспешно. В России сегодня есть редкая возможность преобразить то, что выглядит как наследие холодной войны. Неэффективное сельское хозяйство в неоценимый актив, биологически естественное производство пищевых продуктов на здоровых почвах. Запрет ГМО в России был бы главным шагом к такой экспортной роли. Уильям Энгель, Германия, март 2009 года. Вот такое вот предисловие к русскому изданию мы с вами сейчас послушали, и я обещаю, что дальше будет еще интереснее, потому что в любом случае тема продовольствия, вне зависимости от того, изучает человек генетику, не изучает, разбирается он в ней или нет, это тема нашего выживания, и понимать, будем ли жить мы, будут ли жить наши дети, и как на это влияют продукты питания, в частности, генетически модифицированные, думаю, разбираться нужно каждому и разбираться самостоятельно. Ну и прежде чем дальше продолжить ваше знакомство с книгой Энгеля, хочу обратить внимание слушателей, что тема, связанная с продовольствием, наверное, как и любая тема, которая связана с жизнедеятельностью, с жизнеобеспечением деятельности человека, тема высокодоходная, поэтому надеяться, что туда не попадут люди с нечистыми помыслами, у которых на уме будут не только деньги, но я думаю, это низколегкомысленно, что ли. Но, с другой стороны, я абсолютно уверен в том, что чем меньше человек знает, тем больше человек плачет, поэтому проинформировать своего слушателя о том, что творится на фронтах ГМО, считаю своим долгом и абсолютно твердо знаю, что чем больше человек информирован о проблеме, тем легче эта проблема решается в любом случае. Итак, введение. У нас есть около 50% мирового богатства, но только 6,3% мирового населения. В этой ситуации мы не можем не быть объектом зависти и обиды, и наша реальная задача в предстоящий период является разработка модели взаимоотношений, которая позволит нам сохранить это положение диспропорции без положительного ущерба нашей национальной безопасности. Чтобы сделать это, нам придется отказаться от всякой сентиментальности и мечтательности, и наше внимание должно быть сосредоточено всюду на наших непосредственных национальных целях. Мы не должны обманывать себя, что мы сегодня можем позволить себе роскошь альтруизма и мировой благотворительности.
Это сказал Джордж Кеннон, Государственный департамент США, 1948 год.
Эта книга рассказывает о проекте, предпринятом небольшой социально-политической группой, собравшейся после Второй мировой войны не в Лондоне, а в Вашингтоне. Перед вами неизвестная история о том, как эта самопровозглашенная элита приступила, по словам Кеннона, к сохранению этого положения диспропорции. История о том, как крохотное меньшинство господствовало над ресурсами, рычагами власти в послевоенном мире. Здесь описана вся история эволюции власти, попавшей в руки небольшой группы. История, в течение которой даже наука была поставлена на службу ее интересам. Как в 1948 году рекомендовал Кеннон в своем внутреннем меморандуме, они проводили свою политику безжалостно, без роскоши альтруизма и мировой благотворительности. Кроме этого, в отличие от своих предшественников, ведущих кругах Британской империи, американская элита, провозгласившая в конце войны расход своего американского века, умело использовала как раз риторику альтруизма и мировой благотворительности для достижения своих целей. Объявленный ей американский век выступал как облегченный вариант империи, добрее и мягче империи, в которой под лозунгами колониального освобождения, свободы, демократии и экономического развития была сплетена могущественная сеть, подобной которой мир не видел со времен Александра Великого. Глобальная империя.
объединенная под военным контролем, единственная в мире супердержава, способная по собственной прихоти решать судьбы целых государств. Эта книга – продолжение первого тома «Столетие войны. Англо-американская нефтяная политика и новый мировой порядок». Она прослеживает еще одну красную нить мировой власти. Это нить контроль над самим базисом человеческого выживания, нашей повседневной пищи. Человеком, который обслужил интересы послевоенной американской элиты в 70-х годах прошлого века и выступил символом этой грубой реальной политики, был государственный секретарь Генри Киссинджер. Однажды в середине 70-х годов Киссинджер, давний практически приверженец геополитики баланса сил и человек с более чем выразительной конспирологической биографией, по слухам высказал свою точку зрения на мировое господство. Контролируя нефть, вы контролируете государство. Контролируя продовольствие, вы контролируете население. Стратегическая задача управления мировой продовольственной безопасностью имеет давнюю историю и родилась задолго до начала войны, разразившейся в 1930-х годах. Она была поставлена, чему часто придается мало значения, несколькими избранными частными фондами, которые были созданы с целью сохранить богатство и власть в руках американских семей. С самого начала эти семьи собирали свои богатства и набирали силу в Нью-Йорке и вдоль восточного побережья Соединенных Штатов, от Бостона и Нью-Йорка до Филадельфии и Вашингтона, округ Колумбия. По этой причине популярные средства массовой информации часто называли их, иногда с насмешкой, но чаще с восторгом, эстаблишментом восточного побережья. Послевоенное десятилетие центра тяжести американской власти сдвинулся. Реал эстаблишмента восточного побережья померк перед новыми силами от Сиэтла до Южной Калифорнии на Тихоокеанском побережье, также в Хьюстоне, Лас-Вегасе, Атланте и Майами. И далее, по мере того, как щупальца американского влияния протягивались в Азию, Японию и на юг, в Латинскую Америку. Вот на этом информационном сообщении я заканчиваю свой первый подкаст, который посвящен теме ГМО. И спасибо всем тем, кто оставался со мной в течение этих 10 с небольшим минут. Всего доброго.